говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. О программе этого часа.
Воспоминания Марии Николаевны, монахини Лиании, писать непросто, ибо слишком разносторонним и в то же время сложным по характеру и талантливым человеком была она.
Вторая часть воспоминаний Владимира Владимировича Быкова о монахине Иулиании Соколовой в авторском радиоцикле Елены Смирновой «Помните».
И, конечно же, бились наши солдаты не за учение Маркса Энгельса, но с первых же дней войны они знали, что сражаются за свою вечную Россию-матушку. Объяснять им ничего не надо было. Враг пришел на русскую землю.
Лето 41-го года. Заключительная часть размышлений нашего обозревателя Виктора Саулкина.
Не могу сказать, что они религиозны. Скорее, они прагматичны. То есть, если они видят, что через религию можно достичь каких-то благ, да, они, видимо, будут верить.
Военный китаист Дмитрий Геннадьевич Напара в беседе с редактором Ильей Сергеевым о перспективах сотрудничества с Китаем.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.
В авторском радиоцикле Елены Смирновой «Помните» предлагаем вам послушать вторую часть воспоминаний преснопоминаемого Владимира Владимировича Быкова о монахине Иулиании Соколовой.
В памяти возникает духовный образ и жизнь Марии Николаевны Соколовой с особой четкостью, ибо долгие годы дружила она с моей женой Еленой Александровной Лебедевой Быковой, которая была ее близким другом и 11 лет занималась с ней иконописью. Мария и Елена были в 1924 года духовными дочерьми от соседей Мельчева. Что еще сильно сближало их, впоследствии великая возникла дружба между Марией и мной. Мы трое довольно часто встречались, тем более что занятия иконописного кружка, группы, организованного Марией Николаевной, проходили у нас в отдельной квартире в Малом Кадихинском переулке. Собирались вместе, всегда читали вечернюю и утреннюю, а в воскресные дни иногда тайно скрывавшиеся священники приходили и служили и другие, на которые присутствовало 8-10 братьев и сестер Моросейской общины. Это было в то время опасно и грозило арестом и лагерем на 5 лет, а священникам на 10 лет. Но Господь миловал нас. Воспоминания Марии Николаевны, монахини Иулиании, писать непросто, ибо слишком разносторонним и в то же время сложным по характеру и талантливым человеком была она. Биография Марии Николаевны полно и подробно изложена внучатыми племянницами Натальей Алдошиной и Анной Алдошиной в книге «Суть иконописца», изданной в 1995 году издательством «Троицкая лавра». Я хочу рассказать о Марии, какой видел ее в домашней обстановке, в храме Николы Клёнников, на занятиях в иконописном кружке, во время молитвы у нас дома рассказать, как с годами под руководством святых отцов царства Московского Алексея и священномученика Сергия росла ее духовность, исследователя древних социатических иконописей, духовного писателя и иконописца. 17-летней девушкой, только что окончившей гимназию, находящейся рядом с церковью Успения Пресвятой Богородицы, теперь в болгарском подворье, в котором служил иерей Николай, ее отец, пришла Мария Николаевна в 1917-18 годах в храм Николы Клёненьки на Моросейке, где настоятелем служил отец Алексей Мещов. Встретив Марию, отец Алексей сказал: «Давно я ждал эти глаза, и вот они пришли». И с этого момента Мария стала духовной дочерью старца, после его смерти духовной дочерью отца Сергия Мещова, навсегда связав себя с Моросейской общиной. Кратко расскажу о святом старце Московском Алексее, чтобы было ясно, кто принял в свои духовные руки Марию и воспитал ее. Святой старец Алексей всю жизнь находился под покровительством трех великих русских святых: митрополита Филарета Дроздова, великого проповедника землерусского Иоанна Кронштадтского и святейшего патриарха Московского и всея Руси, патриарха Тихона Белавина. В Оптинские царствия отец Мичалий и отец Анатолий говорили приезжающим москвичам: «Зачем приезжаете к нам? У вас есть свой московский царец, отец Алексей Мещов». Отношение отца Алексея Мещова к приходящим к нему людям было таким же, как у Иоанна Богослова к своим ученикам. Ведь и апостол рассказывает, что апостол постоянно говорил ученикам: «Есть, любите друг друга и живите в мире». Ученики спросили апостола: «Отче, почему ты всегда говоришь эти слова?» И он ответил: «Если исполните это, то и довольно». Приходя к царству Алексея, мыслители эти слова, полные добра и любви, он брал грехи и беды наши на свою душу и вымаливал нас у Господа, и мы старались жить по заветам царства. Мария Николаевна приняла все, чему учил ее отец Алексей, и молитвой укрепила полученные дары от Господа. Святой старец Алексей передал Марии великое понимание Слова Божия, постижение веры Христовой, показал своим служением людям, как надо любить ближнего, научил молиться, благословил на иконописание. Конечно, никаких уроков научения молитвы старец никому не давал, ибо его служение во время литургии, вечерней, молебнах, панихидах показывало нам великий путь к искренней и очищающей душу молитве. С 1923 года, после кончины старца, духовным отцом Марии стал отец Сергий Мещов. Он принял не только духовную дочь, но принял ее как и друга и советчика, прислушиваясь к ее высказываниям по разным церковным вопросам, возникавшим в то смутное время галереи на церковь. Войдя в общину юной девушкой, Мария не имела широкого кругозора, но на Моросейке встретилась с высокообразованными людьми, писателями, профессорами, художниками, учеными и студентами высших учебных заведений из семей тогдашнего высшего общества, впоследствии подвергшихся репрессированиям. Общаясь с ними долгие годы, копила духовные знания и эрудицию, позволявшую ей свободно разбираться во многих вопросах. Приобретенные в результате общения с верующей интеллигенцией общины знания и писания святых отцов способствовали ее духовному росту. Мало кто сейчас знает, что в 30-е годы Отец Сергий благословил Марию, будущую мать Юлиане, на путь царства, видя в ней глубокого духовного человека. В эти годы большинство евреев было арестовано, церкви закрыты. Но нам было необходимо получить совет, духовную помощь, и отец Сергий говорил: «Идите к Марии». И мы шли, получали духовное утешение и помощь. Жила Мария около Саганской площади, на Большой коммунистической улице, в двухэтажном доме, на втором этаже. Поднимались в квартиру по деревянной лестнице, ступени четвертая, седьмая и десятая отчаянно скрипели. Услышав скрип, выходил сосед, внимательно оглядывал пришедшего к Марии человека, он следил за ней. Квартира была коммунальная. Приходящие знали об этих ступенях и старались на них не наступать. Родные Марии нервничали, боялись соседей, но российские братья и сестры шли и шли. С родными возникали неприятности, по-своему они были, конечно, правы. Я, входя в комнату, здоровался со всеми, подходил к Марии, сидящей за небольшим столиком у окна, свет падал слева. Когда бы ты ни пришел, Мария сидела и работала за столом, выполняла графическую работу для издательства или писала очередную икону небольшого размера. Склонив немного голову на бок, внимательно слушала. Если понимал, она сейчас вся в себе. Выслушав и положив на себя крестное знамение, несколько мгновений молчала, видимо, продумая необходимый ответ. Потом, подняв голову и смотря себе в глаза, четко и ясно говорила необходимое. У Марии не было принято задерживать пришедшего. Приезд мешал членам семьи. Марию ждала работа, на заработок, который жила ее сестра Лидия и ее дети, кроме того, невольно отрывала ее с постоянной молитвы. Внешне Мария была привлекательна, но не броской красотой. Что-то строгое и сдерживающее всегда жило в ней. Там же в обращении с окружающими людьми она проявляла сдержанность. Конечно, легкая улыбка временами освещала ее лицо, но никогда не видел ее громко смеющейся или хохочущей. Доброта переполняла ее сердце, но если она оказывала человеку помощь, старалась сделать скрытно, чтобы никто не знал об этом. Одевалась Мария скромно, но одежда сидела на ней словно влетая. Опрятность из часа доводили до совершенства. Голову прикрывала легкой шелковой косынкой, без которой видел ее очень резко. Прическа была простой, волосы укладывались в пучок. Характер Мария имел замкнутость, резко-резко приоткрывала тайники своей души. Но долгая дружба с Еленой, моей женой, и мной позволила ей рассказывать о самом сокровенном, любимом, о духовных стремлениях, радостях и воях. Не мне рассказывать ее самым сокровенным, я не имею права. Скажу только одну. Всю ее жизнь проходила заветная мечта стать монахиней и заниматься иконописью. Но в то время отец Сергий не советовал ей принимать монашество, говоря: «Будьте монахиней в миру. Монастырей сейчас нету. Живите монашеской жизни среди нас, сейчас живущих здесь, и Господь спасет вас». Время еще не пришло, и только в 1970 году Мария приняла тайное монашество с наречением имени Юлиания, мечта духовная ее исполнилась. Один небольшой штрих, характеризующий российскую сестру Марию, и отношение к ней окружающих. Внешняя привлекательность и внутренняя духовная красота неотразимо влекли к ней людей. Почти все братья общины, а их бывало много, просили ее руки. Многие из них впоследствии стали евреями и монахами. К Конечно, все получили отказ, но отказывала Мария так, что никто из них не унес в своем сердце обиду или злость, а впоследствии становился ее друзьями и приходили за советом, признавая духовное совершенство Марии. Сестры общины любили Марию, старались дружить с ней и не завидовали. В 1930 году Мария Николаевна создала кругом группу из марксистских сестер и братьев, просуществовавших до 1941 года. В нем занималось 8 человек: Зина Соловьева, Елена Лебедева, Быкова, Мария Четыркина, Ирина Апушкина и даже я, не умевший рисовать. Было еще несколько человек, имена которых мною забылись. Наиболее талантливыми иконописцами считалась Мария Четыркина и Зина Соловьева. Жена моя Елена Александровна Лебедева-Быкова создала совместно с Марией Николаевной учебный иконописный альбом в красках объемом 100 страниц и размером в четверть стандартного чертежного листа 30×42 сантиметра. Альбом передан мной в июле 2001 года в дар настоятелю храма Святого Николая в Клёйниках просвятия отцу Александру. Альбом сканирован Православно-Свято-Тихоновским богословским институтом. И одна из копий хранится в институте, вторая у меня. В 1932-33 годах Мария и моя жена совершили месячные поездки в Новгородскую, Псковскую области для изучения древней иконописи в храмах, монастырях, музеях. Поездка для двух женщин оказалась трудной и опасной. Церкви были закрыты, охранялись пьяными сторожами, пускавшими Марию и Елену сколько за деньги. Музейные работники неохотно открывали для них свои музейные сокровища. В Москву привезли большую папку зарисовок, которую я с интересом рассматривал. Книги «Трус иконописца», ее авторы Наталья и Анна Алдошина пишут, что Мария ездила в эти области одна в 28 и 29 годах. Вероятно, это была ее первая поездка. На Марии написала огромное количество икон. До 1950 года они имели небольшой формат, но несколько икон было размером 40×60. Любая икона создавалась после долгой молитвы, поэтому в каждой из них лежит благословение Божие и часть души самой Марии. Перед писанием иконы подробно изучала житие Христова, сказания и легенды, связанные с его земной жизнью. Все эти материалы все годы достать было трудно. В памяти моей еще живут воспоминания о работе Марии над образом всех святых в земле российской пресиявших. Она просмотрела сотни житий святых, прочитала горы книг, подняла огромный иконописный материал, написала десятки, а возможно сотни эскизов, с иконы доски все стирались, то вновь наносились изображения святых. Читаю, что работа по расписанию этой иконы, по сбору материалов, сопоставима с любой докторской богословской диссертацией, а возможно и превосходит ее. Более полутора года хранилась икона у меня, боялись ареста Марии. По указанию от соседей, мною были сделаны черно-белый снимок с иконы и на фотобумаге отпечатано около 100 фотографий, которыми батюшка благословлял сестер и братьев общины. Икона всех святых в земле русской пресвявших писалась по благословению владыки Афанасия Сахарова, отца Сергия Мечева и по совету отца Бориса Холчева. Создав этот образ, Мария стала не иконописцем марксистской общины, а иконописцем русской православной церкви.
Заключительную часть воспоминаний Владимира Владимировича Быкова о монахине Иулиании Соколовой в авторском радиоцикле Елены Смирновой «Помните» вы услышите в следующий вторник. Лето 41-го года. Передача третья. У микрофона Виктор Саулкин.
Конечно же, бились наши солдаты не за учение Маркса и Энгельса. Но с первых же дней войны они знали, что сражаются за свою вечную Россию-матушку. Объяснять им ничего не надо было. Враг пришел на русскую землю. Константин Симонов необыкновенно точно выразил то, что чувствовали тем летом русские люди в стихотворении, посвященном тоже участнику этих боев Алексею Суркову, своему другу. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как рынки несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождя и груди? Как слезы они вытирали украдкою, как вслед нам шептали «Господь вас спаси!» и снова себя называли солдатками». Как встарь повелось на Великой Руси. Слезами измерены чаще, чем верстами, шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз, деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждую русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих, внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина, не дом городской, где я празднично жил, эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую, дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезой и с песнею женскую впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в совупчике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Но что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе, поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала, «Родимые, покуда идите, мы вас подождем». «Мы вас подождем», — говорили нам пажити. «Мы вас подождем», — говорили леса. «Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища, на русской земле раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи, по-русски рубаху рванув на груди». Нас поле с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть не завещено, что русская мать нас на свет родила, что бой провожая, нас русская женщина по-русски три раза меня обняла. Вот на этом стихотворении, братья и сестры, и закончили все попытки интернационалистов, троцкистов убить душу русского человека, убить любовь к своей земле. Война все расставила по местам. Вы знаете, дорогие братья и сестры, летом 41-го года очень редко давали медали и ордена. Большинство героев тех боев остались безвестными. И в похоронках, которые получали их родные, очень часто написано было «пропал без вести». Но именно они заставили забуксовать прекрасно отлаженную машину вермахта. Именно их подвиг заставил германских генералов назвать лето 41-го года летом несбывшихся надежд, летом успехов, которые так и не переросли в победу. А высшей точкой этого упорного сопротивления станет битва под Москвой. Немецким генералам удастся блестяще осуществить начало операции «Тайфун». В очередной раз танковая клиния вермахта сумеет окружить под Вязьмой войска Западного резервного фронтов, и танки Гота и Гудериана устремятся на беззащитную Москву. Но в котлах под Вязьмой будут упорно сражаться, пытаясь пробиться на восток, гибнущие окруженные армии. И немцы будут в бинокле видеть Москву. Но им не хватит всего чуть-чуть, совсем немного. И последует полный разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Первый разгром непобедимой германской армии, покорившей всю Европу. И Гитлеру придется отдавать приказы, напоминающие знаменитый сталинский «ни шагу назад», который был потом в 1942 году произнесен. Именно Гитлер первый, впервые на этой войне, стал формировать заградотряды, чтобы сдержать отступление немецких войск, разбитых под Москвой. В этой нашей победе в заснеженных полях под Москвой была заслуга тех бойцов и командиров, которые не сдавались, не бросали оружие и упорно пробивались на восток тяжелым и трагическим летом 41-го года. И не случайно Константин Михайлович Симонов после смерти завещал развеять свой прах над полями и лесами Белоруссии, где шли в 41-м тяжелейшие бои. Некоторые упрекают, это говорит не поступок православного человека. Я не берусь судить Константина Симонова. Он хотел лежать вместе с теми солдатами, с которыми в 41-м году, в тяжелейшие дни этого страшного трагического лета, стоял насмерть в этих лесах белорусских. Конечно, это выглядит по-язычески, но военный журналист Симонов прошел всю войну, повидал очень много. Он видел и то, как Кейтель подписывал капитуляцию Третьего рейха и захотел лежать вместе с теми бойцами и командирами, что остались в безвестных могилах в белорусских лесах летом 41-го. Желал быть и после смерти с теми, чей подвиг, пройдя всю Великую Отечественную, Симонов очень высоко ценил. Впереди были еще долгих 4 года страшной войны. Летом 41-го года учились воевать, и учились бить немцев все. И Жуков, и Рокоссовский, и рядовые бойцы и командиры, учился и Сталин. Учились ценой тяжелого опыта и большой крови, больших потерь. Слишком серьезным и сильным был враг. И враг этот поблажек в учебе не делал. За любую ошибку беспощадно спрашивал реками крови. Была и тяжелейшая, необыкновенно кровопролитная, но так и не увенчавшаяся успехом битва за Ржев. Были тяжелые поражения в Крыму под Харьковом. Немецкие танки вышли к Дону, и грозно и сурово прозвучал знаменитый приказ номер 227 «Ни шагу назад». А затем был Сталинград. Величайшая битва закончилась полным разгромом германских войск, уничтожением и пленением лучшей 6-й армии вермахта вместе с фельдмаршалом Паулюсом. Германия покрылась траурными флагами. Затем на Курской дуге немцы сосредоточили последнее достижение сумрачного германского гения. Новые мощнейшие танки «Тигр» и «Пантера», самоходки «Элефант». Операция «Цитадель» была последней отчаянной попыткой повторить «Блицкриг». Но это был уже не 41-й год. Германский бронированный зверинец не смог прорвать советскую оборону. Поля под Курском стали могилой для «Панцерваффен». А вскоре в воздушной битве над Кубанью в 43-м сошлись лучшие асы Люфтваффе и советских ВВС. И наши летчики в упорных схватках сломили германских асов. И после этого не уступали инициативу. Уверенно на своих Яках и Лавочкиных расчищали небо от мессершмиттов и фокеров. В 41-м году под Тулой Катуков со своей одной танковой бригадой, несколько бригад, представляете, все, что оставалось к зиме от советских мехкорпусов, сумел остановить мощную танковую группу прославленного Гудериана, знаменитого танкового гейнца, который рвался к Москве. В 43-м на фронте успешно действовали созданные танковые армии Катукова и Ротмистрова. Урал выковал русский меч, не уступающий по мощи Тевтонскому. И ровно через 4 года, после начала этой войны, 22 июня 44-го года, 70 лет назад, ровно 70 лет назад, дорогие братья и сестры, из тысяч советских орудий прозвучали первые залпы операции «Багратион». В этих же местах, где в 41-м они рвали нашу оборону, рвали немецкие танковые клинья, двинулись вперед советские войска, и уже немецкие части пытались прорваться из котлов под Витебском и Бобруйском. Над забитыми отступающими войсками переправами, которые 4 года назад утюжили юнкерсы, звено за звеном непрерывно заходили на штурмовку грозные ивы. Дороги Белоруссии были забиты колоннами разгромленной и сожженной немецкой техники. И негде было бегущим немцам укрыться от ударов русских штурмовиков. А вперед неудержимо рвали советские танковые армии. Стремительные 34-ки громили немецкие тылы, штабы смыкали клещи, не давая германским войскам вырваться на запад. В 44-м мы сполна расплатились за тяжелое лето 41-го. Разница была лишь в том, что внезапному удару подверглась не армия мирного времени, какой была Красная армия в 41-м году летом 41-го, а немецкая армия, воюющая с 39-го года и основательно подготовившаяся к обороне. Германские войска стояли в серьезно укрепленных за много месяцев линиях обороны. Витебск, Минск, Бобруйск были превращены в мощные укрепрайоны и именовались городами-крепостями. Рубежи обороны протянулись на 250-270 километров, а местность способствовала подготовленной обороне: болота, реки, естественные преграды. Войска армии «Центр» — 63 дивизии, 3 бригады, 3,5 тысячи орудий, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 самолетов. И в результате операции «Багратион» 70 лет назад в наступлении на фронте в 1000 километров советскими войсками была полностью разгромлена и уничтожена в Витебских и Бобруйских котлах группировка германских войск «Центр». Всего за месяц, представляете, за месяц советские войска продвинулись на 550-600 километров и вышли к реке Висла. После операции «Багратион» по Москве наконец сумели пройти немецкие генералы, и шагали они во главе колонны 60 тысяч пленных германских солдат и офицеров, а за ними пожарные машины смывали грязь. И вспомним, как сурово, с каким достоинством смотрела Москва на колонну пленных немцев, этих сверхчеловеков. И произошло это, дорогие братья и сестры, 17 июля, в день памяти святого царя-мученика. Это и был самый настоящий блицкриг, русский блицкриг. Затем была Висло-Одерская операция, еще один образец классического блицкрига. Великолепно выбранное направление главных ударов, мощнейшие авиаудары и артподготовка, после которого бронированные кулаки концентрированными ударами умело прорывают оборону противника. И затем стремительные, неудержимые прорывы вперед гвардейских танковых армий и корпусов, уничтожение окруженных группировок врага. Мы научились воевать. Учились дорогой ценой. Но в 45-м воевали гораздо лучше грозного врага. Русская сила сломала тевтонский меч. И не случайно, дорогие братья и сестры, Берлин штурмовали Третья ударная армия генерала Василия Ивановича Кузнецова и восьмая ударная Василия Ивановича Чуйкова, бывшая 62-я. Мы недавно вспоминали с вами, в прошлом году, празднуя 70-летие победы под Сталинградом, как бойцы 62-й армии Чуйкова удерживали пятачок на правом берегу Волги в Сталинграде. И эти последние метры так и не смогли пройти германские солдаты. И теперь бойцы Чуйкова добивали врага в его логове на берегах Шпрее. А генерал Кузнецов летом 41-го упорно пробивался со своей поредевшей армией из германских котлов. Он выходил из так называемое «бутылочное горло» у Волковыска, сбивая немецкие заслоны на переправах через Неман. Вновь оказывался в окружении и в очередной раз пробивался к своим, разрывая железные клещи танковых групп Гота и Гудериана. Затем Кузнецов участвовал в битве под Москвой, сражался под Сталинградом, освобождал Минск. И великая правда была в том, что бойцы 150-й стрелковой дивизии, 3-й ударной, водрузили над Рейхстагом Знамя Победы. В тяжелейшие, страшные дни октября 41-го года 16-я армия Рокоссовского, напрягая последние силы, сдерживала врага на Истре. Один из военных корреспондентов «Красной звезды» Трояновский побывал в те дни в штабе Рокоссовского. И командарм подарил корреспонденту карту Европы. Представляете, карту Европы. По просьбе Трояновского Рокоссовский оставил на карте свой автограф. Константин Константинович написал: «Воюя под Москвой, надо думать о Берлине. Советские войска обязательно будут в Берлине». Подпись и дата: Подмосковье, 29 октября 41 года. В победном мае 45-го Трояновский с этой картой сумел попасть в штаб Рокоссовского. На Чтава 2-го Белорусского подписался на карте по словами маршала: «В Берлине встретились, удостоверяю», и поставил печать. Константин Симонов назвал свой роман «Живые и мертвые». «Наш Господь Иисус Христос не Бог мертвых, но Бог живых. У Бога все живы». И в победном мае 45-го, когда Великая Победа совпала с Пасхой, радовались все. И те, кто сумел от Москвы и Сталинграда дойти до Берлина и расписаться на Рейхстаге, и те, кто погиб в Брестской крепости, был убит под Ржевом, пал, защищая Севастополь на Курской дуге, при форсировании Днепра, Одры, Вислы, те, кто погиб, добивая врага в его логове. Вечная память и вечная слава всем бойцам и командирам, которые в июне 41-го года приняли на себя страшный удар военной машины Третьего рейха и выстояли. Низкий поклон им за великую победу. Пример их стойкости и мужества должен давать нам силы сегодня. И борьба с новым либеральным фашизмом, который не менее жесток, чем германский нацизм, уже идет на русской земле. И наши русские люди Великорусы и малорусы, все они принадлежат великому русскому миру. И наши русские люди гибнут сегодня, сражаясь с этим фашизмом в Славянске и Краматорске, в Донецке и в Луганске. Но будем помнить, как в 41-м году Василий Теркин одну политбеседу повторял: «Не унывай и не будем опускать руки. Война ведется, иногда ведется иными методами. Может быть, мы несем сегодня тяжелые потери, но мы учимся воевать. И сдаваться русский человек не собирается. Мы же с вами дети и внуки победителей в Великой Отечественной войне». Вспомним слова Теркина: «Не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. Будет освобожден и город-герой Киев, будет освобождена и красавица Одесса, а на медали, которую одевают ветераны, 9 мая мы видим надпись: медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Какая надпись выбита, дорогие братья и сестры? Наше дело правое, мы победили. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших. Пресвятая Богородица, спаси нас».
Это было мнение нашего обозревателя Виктора Сауткина.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
На минувшей неделе в связи с тревожными новостями из детской деревни в городе Шилка Забайкальского края, которой местные чиновники не продлили аренду после 4 лет строительства, мы упоминали о том, что то же самое правительство Забайкальского края на днях обнародовало информацию о намерении передачи в аренду Китаю 115 тысяч гектаров залежных земель и пастбищ. Тему продолжит военный китаист Дмитрий Геннадьевич Напара. У микрофона редактор Илья Сергеев.
Внимание наших соотечественников обращено в сторону Китая. Мы много ждем от сотрудничества с этой древней и загадочной для нас страной. Дмитрий Геннадьевич, вы занимаетесь Китаем уже много лет. Как началось ваше знакомство с этой страной?
Знакомство с страной началось с приказа начальника военного института иностранных языков, куда в 1974 году я сдал экзамены вступительные, и потом на мандатной комиссии меня спросили, останетесь ли вы учиться, если вам дадут китайский язык. Ну, конечно, я остался, и 5 лет в Лефортово изучал китайский язык, а затем уехал служить на Дальний Восток, город Благовещенск. На расстоянии 600 метров от нашего берега был Китай. Если в Европе как бы культуры перетекают из одной в другую, и языки можно уловить на слух какие-то одни и те же слова, то здесь все абсолютно другое было, как будто ножом отрезано, абсолютно другая культура, другой язык.
А непосредственно на китайскую территорию как вы попали?
В 1988 году потребовался переводчик делегации Амурстроя. Уже будучи майором, еще находясь в рядах вооруженных сил Советского Союза, я поехал туда переводчиком. Конечно, язык к небу прилип, потому что 9 лет после выпуска было молчание, потому что вы прекрасно знаете, что отношения были, так сказать, через прицел, и мы боялись их, они боялись нас. У нас задача была 15 минут обороняться с пограничниками на берегу реки Амур. И вот в 88 году первый раз с Амурстроем туда поехал, и с тех пор как бы и не уезжал.
Какое ваше первое впечатление от китайцев?
Очень дружелюбные. Но в то время они боялись, конечно, и мы все были напряжены, мы тоже боялись. Кто-то из китайцев, вот я очень хорошо это запомнил, дергал меня за рукав рубашки и спрашивал, а сколько стоит у тебя рубашка? Слово «рубашка» для меня было незнакомо. Слово «гимнастерка», пожалуйста, но соскакивало с языка. Ну, а так дружелюбные, открытые, если их не трогать и вести себя в рамках той парадигмы, в которой они себя ведут и живут.
А какая у них парадигма?
Ведь как в любой стране общество расслоено. И мне больше всего нравилось общаться с простыми людьми, которые живут теми же самыми чаяниями. То есть родить, воспитать, поесть, одеться, провести время в кругу друзей. Религиозная составляющая как бы практически полностью отсутствует, за исключением тех немногочисленных потомков албазинцев, которые в 1685 году были приведены пленниками в Китай, и за исключением той молодой поросли, которая уже после того, как Китай открылся, сумела принять в себя ростки православия в Греции, в России, в Сербии, возможно, где-то за рубежом.
А как вообще дело с религией в Китае обстоит? Там есть, кроме православных христиан, еще какие-нибудь конфессии или верования?
Правительство декларирует и исполняет свободу вероисповедания. Из христианских, конечно, православие наименее представлено. То есть отец Дионисий Поздняев, который является настоятелем храма Петра и Павла в Гонконге, отдел внешних церковных связей, они дают цифру 15 тысяч верующих. Моя оценка гораздо скромнее, если мы наскребем 1500 православных в Китае, мы будем очень рады. Но это очень пронзительные такие, по-своему очень глубоко несчастные люди, потому что у них нет возможности посещать службы, нет священников. Но в этом виноваты в данный момент сами они, потому что они не могут сорганизоваться, зарегистрировать общину, как положено по законодательству. И, собственно, государство не препятствует. Больше всего, конечно, католиков. Причем существует две католические церкви. Легальная и нелегальная. Нелегальная, она признает примат папы. А поскольку Ватикан признает Тайвань как отдельное государство, то мы уходим в политическую область. Да? А легальная церковь, она признает верховенство Главного управления по делам религии Китая. Поэтому она и легальная. Вот. Но если Ватикан как бы уберет вот эту политическую чеку, так сказать, выдернет ее, да, и признает Тайвань как часть, как провинцию Китая, то нелегальная церковь выйдет в легальное поле, и Китай тогда станет самой большой в мире католической страной.
А по вашим представлениям, какой примерно процент христиан в Китае?
Вы знаете, я сейчас не скажу этого, да, потому что это надо посмотреть. Довольно много специальной литературы по этому вопросу, и китайцы сами проводят исследования, потому что у них Академия наук как бы занимается очень глубоко этим вопросом, и они изучают наш опыт, и в частности опыт православия, не с точки зрения даже веры и религии, а с точки зрения элемента системы управления.
А китайцы религиозный народ?
Вы знаете, вот по моему опыту общения с ними на протяжении уже вот 27 лет, не могу сказать, что они религиозны. Скорее, они прагматичны. То есть, если они видят, что через религию можно достичь каких-то благ, да, они, видимо, будут верить в это. Мы как-то сидели с отцом Дионисием Поздняевым в Чифаньке, в кафе в китайском, и там в углублении стояла скульптурка Будды и тарелочка с песком, куда они втыкали благовоние. И отец Дионисий спрашивает официантку: «Это кто?» Она говорит: «Это наш Бог». Отец говорит: «А зачем он вам? Мы ему молимся». «А зачем молитесь?» «Ну как зачем? Чтобы денег больше». «А зачем денег больше?» «Чтобы жизнь лучше была». «А жизнь-то лучше зачем?» «Да чтобы денег больше». Проклятые иностранцы никак не поймут, понимаете, закономерность. Вот такой прагматичный подход. Он, конечно, смешной, но они очень такие, знаете, как дети китайцы, вот в большинстве своем, на таком простом уровне. И мне потребовалось 4 года жизни в Пекине, да, вот непосредственно с ними, это с 96 по 2000 год, чтобы мой нос стал, как сказать, к низу. И я смог смотреть на них не с позиции какого-то белого большого брата, понимаете, а стать глаза в глаза на одном уровне, и сразу стали открываться двери. То есть, когда ты перестаешь считать себя выше других, то ситуация вокруг меняется кардинальным образом.
Да, это одно из основных правил, дай нам Бог до этого дорасти всем. А как вы думаете, движение китайцев в нашу Сибирь, на Дальний Восток, не приведет ли это к их какому-то массовому обращению в христианство?
А вы знаете, я не вижу никакого движения китайцев на север, на нашей земле. В свое время в Амурском комплексном научно-исследовательском институте в Благовещенске, где я проходил службу, мне сказали такую цифру, что до 17-го года, да, у казаков, которые проживали в Амурской области, на каждого было 13 китайских работников. То есть государство было настолько сильно и контролировало миграцию на нашей земле, да, что не боялось, что у каждого казака 13 китайских работников. И вот на протяжении 10-15 лет службы на Дальнем Востоке я близко общался с китайской диаспорой, которая там постоянно живет. Прекрасно говорит по-русски, там выращивают овощи, там на рынке торгуют или еще чем-то занимаются, понимаете? То есть эта диаспора присутствовала всегда. Вот те как бы факты, особенно последние по Забайкальску, да, что там 115 тысяч гектаров отдадут в аренду китайским, и вся буча, которую подняли вокруг этого вопроса и в Госдуме, и в СМИ, мне кажется, тут несколько иные как бы причины, чем попытка экспансии на север.
А какие, как вы думаете?
Ну, во-первых, это, с моей точки зрения, это коррумпированность российского чиновничества. То есть надо искать причину не в китайской стороне, а в нашей. Ведь если вы четко прописываете правила игры на нашем поле, да, и контролируете их соблюдение, то и бояться нечего. А когда вы их прописываете нечетко, и, например, в свое время в Благовещенске появлялись кафе закрытые, куда русских не пускали, то есть китайцы открывали свои кафешки только для своих, но это было явно нарушение закона. Так и сейчас в этом Забайкальском крае, с моей точки зрения. Второе – это полная некомпетентность определенной прослойки чиновничества, которая о Китае не знает ничего и не хочет пошевелиться, чтобы привлечь экспертное сообщество для оценки того или иного проекта. Достаточно посмотреть просто на те компании, которых писала местная пресса, да, что там одна из них с 2004 года на протяжении вот уже 11 лет декларирует намерение о создании там целлюлозно-бумажного комбината. Да? Вместо этого просто пилит тупо лес и вывозит кругляк в Китай. Значит, подписав соглашение о намерениях с правительством Забайкальского края, эта компания, у которой даже нет сайта своего, я их пробил по китайским названиям, она придет в свой китайский банк и под это соглашение о намерениях возьмет кредит. И затем этот кредит будет использовать, по всей видимости, опять же, для наращивания грабительского освоения лесных богатств России, говоря казенным языком. Вот я на 100% уверен, что никаких лесовосстановительных мероприятий они там не проводят. Поэтому вся вот эта вот шумиха, она должна, с моей точки зрения, результироваться в прокурорской проверке просто-напросто, и все, понимаете? А то депутаты кричат в Думе, что не пяди родной земли. То есть, если приходит нормальный, сильный, прозрачный инвестор, почему с ним не работать? Они же землю не унесут. Почему не контролировать процесс, какие химические удобрения, там, по каким технологиям они? Это все возможно. Но в этой же связи меня очень насторожило высказывание митрополита, который сказал, что в основном обеспокоены этой ситуацией жители западной части России. Ну, видимо, просто здесь большая концентрация экспертов по Китаю, специалистов по этому вопросу. А поехать в Забайкальский край осваивать пустоши и земли русскому человеку сейчас практически невозможно. Потому что, во-первых, все мы прекрасно знаем, это зона рискового земледелия. Да? При Советском Союзе сельское хозяйство в Читинской области, в Амурской области развивалось только благодаря государственным инвестициям. Поэтому, и, возможно, цель-то была в том, чтобы через создание вот этих колхозов, совхозов, так далее, да, шло постепенное заселение Дальнего Востока. Ведь ни для кого не секрет. Вспомните политику. Создавалось военное училище, вокруг него сельхоз, педмед, в основном, где учились девушки. Парни с девушками знакомились, образовывали семьи и спокойно жили на этой дальневосточной территории. Сейчас господдержки нет, кредиты, сами понимаете, такие суммы, которые, ну, поднять простому человеку, который решил начать что-то в сельском хозяйстве, ну, просто невозможно. Ему же надо переехать, там должна быть какая-то печку сложить, понимаете, там машину купить, потому что по бездорожью и все прочее 50. Поэтому, ну, популизм вот такой, понимаете. Надо аккуратнее, конечно, такими, ну, с моей точки зрения, вещами. Особенно в отношениях между Россией и Китаем, конечно.
Мало того, я слышал, что один из местных священников организовал очень интересный проект – детскую деревню. Это даже нечто большее, чем детский дом, это, в общем-то, семья. И сейчас его лишают этой земли, которую ему дали в аренду. Тем не менее, это не мешает этим же людям давать огромное количество наших земельных угодий китайцам.
Ну, они пока не дают, это протокол о намерениях был подписан. И я думаю, что они не дадут, потому что ни один из здравомыслящих китайцев, который умеет считать по Малинину-Буринину, там складывать и вычитать, он не будет вкладывать эти огромные просто астрономические суммы в освоение каких-то земель в зоне рискового земледелия. Понимаете? В лес вывоз кругляка, да, в рудные ископаемые, то есть в сырьевую группу они вложатся от и до. И то будут выклянчивать себе какие-то преимущества там. В развитии сельского хозяйства в этих регионах это фантастика. Поверьте моему опыту, так сказать, общения на разных уровнях китайской государственной машины.
Даже несмотря на то, что там, в общем-то, широта Сочи.
Ну, там же бросовые земли, там нужны какие-то мероприятия, я не знаю. То есть я не специалист сельского хозяйства. Но знаете, как говорил Станиславский, не верю. Вот весь мой опыт мне говорит, когда я вижу такие огромные цифры там, по мазуту, по каким-то еще вещам, которые выходят за рамки бизнеса, который жестко контролируется государством. То есть нефть, газ, вооружение, энергетика. Понимаете, когда я слышу какие-то такие вот, что вот частный бизнес китайский придет там, и мы заживем счастливо, это все сказки для взрослых просто. Ведь, понимаете, в Забайкальск выходит некая компания Хуа-э. Хуа – это Китай, э – это Россия. То есть это стопроцентное, значит, совместное предприятие, китайско-российское. А что значит китайско-российское совместное предприятие? Приезжает китаец в Читу, легализуется, открывает ООО, там, Вася и компания, берет номинального директора какого-то там, Фукса, который при этих сидел и при тех сидел, да? То есть есть российское юридическое лицо, которое на 100% принадлежит китайцу. И он с китайской стороной делает совместное предприятие, российско-китай. То есть и с этой стороны китайский 100%, и с той стороны китайский 100%. И вот это Хуа-э Синбан выходит уже на российский рынок в качестве инвестора. А оно, в свою очередь, это предприятие, является дочерним от компании с труднопроизносимым названием, сейчас не буду говорить, которая занимается выпуском швейных машинок в Китае. Да, известное предприятие, да, его посещал товарищ Си Цзиньпин, да, они молодцы, но какое отношение компания по выпуску швейных машинок, пусть даже через свой какой-то инвестиционный фонд, через какой-то подставной СП, имеет к вопросу развития сельского хозяйства на землях Забайкалья. Товарищ, я просто сел, залез в интернет, все это поднял, ну, потерял 4-5 часов на этой работе. Ну, неужели в правительстве Забайкальского края нет эксперта, который бы точно так же зашел, подумал, какой может быть Хуа, какой может быть О, впечатал иероглифом в компьютер и все это нашел?
Дмитрий Геннадьевич, как вы думаете, будет ли развиваться общение России с Китаем в том ключе, в котором мы хотели бы, насколько это надежные и желанные для нас партнеры торговые?
Вы знаете, есть очень крупные корпорации, есть средние руки компании, есть мелкие, частные, очень надежные и очень приличные. Надо просто грамотно с ними выстраивать бизнес. Понимаете, если китайский деловой человек видит, что это выгодно, и мы видим, что это выгодно, почему бы нет? Но только надо действовать в рамках закона и как бы бизнес-традиции и той, и другой стороны. Я как бы, ну, никаких противоречий, никаких камней, таких преткновений в этом не вижу.
Дмитрий Геннадьевич, как вы думаете, что может дать китайская цивилизация нам, и что мы можем в ответ дать ей?
Вы знаете, вот я как бы от такого глобального спустился бы к конкретике. В Харбине есть дом владыки Нестора Анисимова. Уже лет 10 я в Москве после командировки, и лет 10 в командировке, все жужжу и жужжу, давайте восстановим, никому это не интересно, а средства копеечные. Алапаевские мученики, их святые мощи до сих пор находятся в Китае. Почему-то тоже никому не интересно. В свое время вот нашелся добропорядочный сумасшедший Саша Аликаев, с которым мы вместе перенесли останки генерала Капеля из Харбина в Москву, а больше что-то таких добропорядочных сумасшедших мне не встречается. С точки зрения, что может дать Китай, это, конечно, величайшее искусство, глубочайшее искусство. И вот когда я в Пекине был в некоторых мастерских художников, которые учились у нас в России, да, а потом работали в китайской живописной традиции, ну, возникает синергия на стыке двух культур, возникает нечто новое. И это просто, ну, чрезвычайно интересно. Ну, как бы в гуманитарной сфере, как мне кажется, ну, только, вы знаете, есть такая опасность искажения истории в угоду каким-то политическим там сиюминутным выгодам. Ведь мы все время должны говорить, с моей точки зрения, что мы защитили Китай от японской агрессии. Это война 1905 года, да, что тем самым отсрочили на 26 лет практически оккупацию Китая и Японии. Это в пику тому, что, как говорят китайцы, Российская империя была сильной, поэтому выторгала для себя там в договорах какие-то преимущества. Возможно, нам надо извиниться без уничижения за какие-то действительно грехи, которые мы нанесли китайскому самолюбию в свое время.
Грехи белого человека.
Грехи белого человека, да, когда по легенде, я, правда, не проверял, но как бы из Благовещенска пришла телеграмма, всех китайцев Амур во время восстания и Хэтуаней. Ну и кто-то там из руководства понял в Амур, не за Амур, а в Амур. Ну, то есть, ну, есть какие-то вещи, которые надо просто понять, перейти через них и продолжать дальше существовать, потому что, ну, мы, как говорят, обречены жить друг с другом на такой протяженной границе.
Дмитрий Геннадьевич, а в Китае тесно, на самом деле, очень там много людей.
Вы знаете, да, то есть там в городах, да, взгляд все время вылавливает какие-то фигуры, понимаете, но что интересно, вот когда идешь ночью, например, там, часов в 12, да, и сидят китайские работяги на стульчиках таких низеньких, да, там, выпивают пивка, бутылочку, там, воробьев жареных кушают, и настолько они радостные, да, они тут же тебя приглашают сесть рядом с ними, потрепаться о чем-то. Ну, доброжелательность прям и в метро, да, вот в московском метро все-таки чувствуется очень сильная агрессия. В китайском метро никакой агрессии нет, хотя людей там набито гораздо больше. Вот в чем это, я не могу объяснить.
Понимаете? А народ бедно живет?
Вы знаете, нет, живут очень хорошо. Есть северо-западная часть Китая, да, но там победнее, конечно. И правительство это понимает и принимает программы, финансирование, все прочее, 50. А так народ, конечно, очень-очень стал жить хорошо. То есть за те вот годы, с 79-го года фактически, у меня перед глазами только Китай и Россия, да, прогресс просто потрясающий.
Кто-то заметил очень интересный факт исторический, что Китай на протяжении всей своей истории не вел захватнических войн, но разве только Тибет. Расскажите, пожалуйста, что произошло в Тибете? Действительно это оккупированная территория?
Вы знаете, это вопрос лучше задать кому-то из сотрудников МИДа, потому что они найдут ту форму, как ответить. Я бы предпочел уклониться от ответа на этот вопрос.
Ну что ж, хорошо. Спасибо вам за такой интересный рассказ. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был военный китаист Дмитрий Геннадьевич Напара и редактор Илья Сергеев.
Всего доброго.